Глава вторая. Мертвые и живые. Санкт-Петербург – город с тяжелой судьбой. Сколько людей положил в сырую Невскую землю Петр I, одержимый идеей построить в России европейский город, никто не знает, но считается, что не меньше 100 тысяч. Для тех времен цифра чудовищная. Потом был 1905 год и кровавое воскресенье. После была революция и десятки тысяч погибших. Затем фашистская блокада и 1,5 миллиона умерших от голода и холода. Так что столицей квази Санкт-Петербург стал удивительно естественно. Нельзя сказать, что во время катастрофы он особенно сильно пострадал. Не Киев, в конце концов, где людей осталось 20% от населения. Но квази стали стекаться в него со всей страны, а живые уезжать. Без конфликтов, без ссор, как-то очень спокойно и буднично, будто город ждал этого момента. «Ну, так зачем ты меня вызвал?» – спросил я. Мы с Михаилом стояли на Банковском мосту, как, на мой взгляд, самом красивом в Питере. Мимо шли люди и квази, редкие туристы фотографировались у крылатых львов, традиционно обзывая их грифонами. Львы не обижались, они привыкли. Мы были одни. Найт ушел. Убежал к своим знакомым приятелям, унесся, как ветер, едва ли не в припрыжку. Его ждали друзья, живые и мертвые, а меня — один лишь только драный лис. «У меня большие проблемы», — сказал Михаил. «Да, в общем-то, у всех нас...» Он замолчал на миг. «Полгода назад мы предотвратили войну между живыми и квази. Спасибо тебе, ты наш друг». Я вздохнул. Полгода назад я позволил Михаилу забрать смертоносный вирусный штамм, способный выборочно уничтожить все взрослое население мира. Нет, вру. Не позволил забрать, сам отдал оружие, созданное сумасшедшим гением, профессором Виктором Томилиным. Сохранил, так сказать, баланс между живыми и мертвыми. «Когда ты умираешь, — сказал я, — то ты этого не чувствуешь, плохо всем вокруг. Примерно то же самое, когда ты тупой». Михаил несколько мгновений помолчал, глядя на холодную воду канала. Когда квази напряженно размышляют, то даже самые способные перестают выглядеть живыми. Михаил хотя бы дышал, а некоторые забывают, им не надо делать это так часто, как людям. «Это смешно», — решил он наконец-то. «Ты хочешь сказать, что, называя тебя другом, я повел себя как идиот?» «Да?» «Но мы работали вместе, и ты отдал мне вирус, хотя я не стал драться за него». «Да», — сказал я, глядя в мутноватую от стужи воду. «Ты вел себя как друг». «Я вел себя как разумный человек. Я вообще чемпион мира по разумным поступкам. Мне не нравится то, каким стал мир. Но и люди, и квази нужны друг другу. Если бы вы все вымерли, мы остались бы наедине с восставшими». «На них черная плесень действует?» «Вообще-то я знал ответ. Михаил, полагаю, тоже, но ответил он уклончиво. Биологические квази и восставшие почти идентичны. Хорошо, остались бы только люди. Но в разрушенном мире, где все равно постоянно восставали бы покойники. А к тому, что сейчас происходит, мы приспособились». «Работает? Не трогай», — кивнул Михаил. «Разумный вывод. Но ты все равно наш друг. Мой друг». Я вздохнул. Если квази что-то себе вбил в голову, то лишить его этого убеждения можно только вместе с головой. «Так что случилось?» — спросил я. «Ты принес представителю вирус. Ты должен быть на коне. А у меня сложилось ощущение, что ты не в фаворе». «Этот вопрос я проясню позже», — ответил Михаил. «Основная проблема в другом». «Ну вот, никуда не денешься. Я согласился приехать, я встретился с Михаилом, я позволил ему втянуть себя в разговор. Глупо теперь затыкать уши и напевать ля-ля-ля. «И в чем же?» — покорно спросил я. «Появились атипичные восставшие и атипичные квази», — сказал Михаил. «С первыми ты уже знаком. Встали слишком быстро, сразу рванулись на охоту», — кивнул я. «А квази?» «За последние две недели зафиксировано 4 случая нападения квази на людей», — сказал Бедренец. «Удивил?» — фыркнул я. «Вот только не надо делать вид, что среди квази не встречаются убийцы». «Да», — согласился Михаил, — «бывают. Но, видишь ли, раньше не встречались квази, которые были бы способны терзать жертву». Я посмотрел на него, вопросительно поднял бровь. Михаил откровенно мялся. Он вдруг даже снял шляпу и пригладил волосы ладонью. И отводил глаза. «Терзать можно по-разному», — сказал я. «Вот ты сейчас меня терзаешь своими кивоками. Но мне кажется, что ты имел в виду...» «Да», — сказал Михаил. «Зубы», — безжалостно уточнил я. Михаил кивнул. «Ты хочешь сказать, что какие-то квази нападали на людей и рвали их зубами?» — сказал я. «Верно?» Бедренец опять кивнул. «И?» «Они ели», — тихо сказал Михаил. «Как восставшие? Пожирали людей?» «Не совсем», — пробормотал Михаил. «Они даже не ставили своей целью убить. Две жертвы из трех выжили, их просто искусали. Частично погрызли, шрамы останутся. Но каждый раз ваши замечательные вегетарианцы не упускали случая проглотить кусок человеческой плоти». Михаил кивнул. В голове у меня мешались отвращение, злость и любопытство. Наверное, мой моральный облик достоин сожаления. Любопытства было больше. Все квази были когда-то кровожадными тупыми восставшими. Все квази возвысились, обрели разум, убив человека и сожрав хотя бы часть его мозга. Это жуткая правда, которую знают немногие. Но есть вещь, которую знают все – квази-вегетарианцы. Очень строгие, они даже молоко пить не могут. Это действительно правда. И это то, что позволяет нам сосуществовать с живыми покойниками. Если выяснится, что квази способны пожирать людей, подобно своим неразумным предшественникам, то начнется война. «Рассказывай», — сказал я. «Только давай уйдем куда-нибудь в тепло. Я живой, я озяб. У квази температура тела выше человеческой». «Но холода они не чувствуют», — как сказал однажды Михаил, — «свое отмерзли». «Пошли», — кивнул Михаил. Идти пришлось недалеко. Мы прошли по набережной вдоль канала и на углу с Москотельным переулком вошли в дверь старого 4-этажного здания. Вроде как в здании располагались университетские корпуса, но за дверью была совершенно неучебная атмосфера. Подтянутый вооруженный вахтер, человек не квази, за столом, казенная, лишенная уюта атмосфера, белый свет ламп. Я уже замечал, что квази больше любят холодный спектр освещения. Здесь Михаила знали, здесь Михаила уважали. Даже вахтер, при взгляде на которого хотелось остановиться и отдать честь, не стал меня останавливать. Протянул был руку за документами, но Бедренец покачал головой, и вахтер не стал спорить. «Научный центр», — сказал Бедренец. «Небольшой, твой персональный», — добавил я, озираясь, пока мы шли узкими, высокими коридорами. Штукатурка потемнела и кое-где отставала, сказывалась близость воды, вечная питерская сырость. Под вытертым линолеумом поскрипывал старый деревянный пол. «Практически», — не стал спорить Михаил. Мы зашли в дверь, за которой оказался кабинет, чуть более обжитой, чем остальные помещения. Тут хотя бы нашлось место для двух орхидей на подоконнике, усыпанных такими яркими цветами, что они казались пластиковыми. Рядом с окном стоял молодой мужчина-квази, даже не повернувшийся в нашу сторону. Сотрудник, наверное. «Настоящие», — сказал Михаил, заметив мой взгляд. «Я всем квази советую держать дома орхидеи». «Потому что они паразиты?» — ляпнул я. «Заблуждение», — ответил Михаил. «Орхидеи — эпифиты. Они используют дерево как опору, а не паразитируют на нем. Он грузно уселся в кресло, кивнув мне на диванчик, стоящий сбоку от стола, рядом с кулером для воды. —